Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка находится с нами на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день.
Добрый день.
Ну и перед тем, как мы перейдем к основной части нашей беседы, нашего разговора, хочу напомнить о том, что идет Великий пост, и эту программу я хотела бы начать с небольшого наставления нам всем на это непростое время.
Во-первых, конечно, речь идет, конечно, о Великом посте, который, кстати, предваряется еще и Прощенным воскресеньем, и это очень важно, потому что выйти на пост, а соответственно и на молитву, а у нас два в основном таких мощных оружия даны нам, да, это пост и молитва. Вот вооружиться этими двумя видами оружия против, не против, как сказано, наша брань не против плоти и крови, но против духов и злобы поднебесной, властей и духов злобы поднебесной. Поэтому, чтобы был воин легок на битве, ему, конечно, нужно избавиться от лишних грузов, потому что если он отягощен какими-нибудь мешками, допустим, с добычей или там с запасами пищи или еще чем-то, и идет сражаться, то, ну, я имею в виду то сражение еще, да, которое воины раньше вели мечом, копьем, там, щитом защищаясь, то, понятно, он малоподвижен, становится легкой добычей. Вот и тоже Прощенное воскресенье – это, по сути, ставить все вот эти заботы, которыми мы отяготили себя в отношениях с другими людьми, и это для этого и служит Прощенное воскресенье. Теперь на пост, можно сказать. Здесь, конечно, у нас в первую очередь некое сосредоточение происходит на пище. В какой-то степени это верно, потому что для чего пост предназначен? Он предназначен в первую очередь для обуздания плотских вот этих вожделений. Они разные. Там бывают и блудные помыслы, и просто чревоугодия разного вида, и гортанобесие, и чревобесие, и уныние, которое бывает отягощение сном, и прочие всякие вот телесные такие потребности, они в основном, кстати, проистекают во многом, не в основном, конечно, но во многом они проистекают от того, сколько и чего мы едим. Даже есть такая пословица, правда, не совсем верная, но, тем не менее, что-то она отражает в медицине. Я есть то, что я ем. Поэтому монахам, например, предписано воздерживаться от мяса, ну, практически весь свой монашеский путь, подвиг жизни. А нам, мирским людям, или вот белому священству, мясо не возбраняется, но уже пост, вот как раз это, в первую очередь, это освобождение вот таких видов пищи в своем рационе, которые сильно отягощают наш организм. Но наша, вот поскольку брань не плоти и крови, то не для умерщвления плоти, а для того, чтобы ее обуздать, чтобы воля, устремленность к Богу, к истине, она была выше, чем устремленность к удовлетворению телесных потребностей. Вот мы сейчас видим много примеров такого героического поведения людей в зоне специальной военной операции. И без воды, и без еды. И бывает, что в самых неловких условиях, в холоде, или в грязи, там, или еще. А вот люди, тем не менее, терпят и сражаются. Это, да, пример. Это пример того, что, собственно, должно происходить в какой-то степени в период поста. Это тоже сражение. Вот мы вступаем в зону очень специальной военной операции, духовной. И, соответственно, это не самый легкий путь. Это путь какого-то лишения. Но это нам же не надлежит быть какими-то самоубийцами, самострелами, там, дезертирами и так далее. А вот надлежит быть именно такими воинами. Поэтому надо разумно подходить к тому рациону, а что ты можешь понести, как вот у меня было, например, первый мой пост, это был такой, конечно, я все воздерживался, но пригласили на праздник, и я это самое, там не воздерживался, мясо и все, что дали, все поел. Потом покаялся, что и получил, кстати, такое одобрение. Ну, правильно, раз ты пришел на праздник, то что ж ты теперь будешь там из себя изображать? Но это был первый пост. На втором посту мне уже сказали, что так нельзя. Первый пост моего наставника, первого священника, протоиерея Евгения, он был такой, он сам рассказывал. Я, говорит, пошел в магазин, купил батон колбасы, отрезал половину и сказал, вот то, что я позволяю себе съесть на пост. То есть, ну, а потом, конечно, уже стал строгим постником, молитвенником. Поэтому здесь надо соразмерять ту стадию, так сказать, в которой ты находишься. Если у тебя это первый пост, ну, воздержись там, поставь себе задачу воздерживаться от каких-то самых таких привычных и любимых вещей. Вот, от сладостей там, например, от каких-то еще. А если уже второй, третий и так далее, то, конечно, здесь надо соразмерять тем здоровьем, которое у тебя есть. Опять же, это по возрасту много определяется. И здесь, в первую очередь, вот сейчас многие спрашивают, а растительное масло? Давайте здесь не будем. Те, кто может воздерживаться и чувствовать себя здоровым, бодрым, веселым без растительного масла, пусть так и делает. Но кто не может, то растительное масло не будет причиной, что Господь скажет, идите от меня, проклятые, евшие в свое время растительное масло в пост. Вот, скорее всего, за это в ад не отправят. Вот и другие и отцы говорят, ты современный, кстати, нам, растительное это масло ешь, ты ближнего своего не ешь. Но опять же, все в меру. И главное, конечно, это сосредоточенность некая на дополнительном. Ну, во-первых, посмотрите, у нас обязательно происходит первый седмицу, это первые четыре дня канон Андрея Крицкого. Еще один аспект этого прочтения, да, а мы можем точно узнавать те события, которые описаны в Священном Писании и на которые ссылается Андрей Крицкий, покаянный канон. Он там перечисляет, и Ламеха там перечисляет, где-то Каина перечисляет, где-то Авессалома, где-то Еноха, сыны Едомские там и так далее. А это все про что? Это побуждение к тому, чтобы, выслушав там и поставив себе некие вопросы, о чем это, что здесь говорится, какое событие вспоминается из Священного Писания, потом все-таки взять и поэтому это событие рассмотреть в интернете или посмотреть непосредственно в Библии, ну, неважно каким способом, но просто посмотреть это, о чем здесь говорится. И это тоже замечательный, на мой взгляд, образ такого постового делания, когда к Священному Писанию начинаешь относиться более внимательно. Есть много разных способов, которые, конечно, нужно в первую очередь сориентироваться в их употреблении со своим духовником или духовным отцом, вообще таковые имеются. Ну, если нет духовного отца, то тогда духовника, которому можно обратиться в храме, которому часто исповедуешься, который более-менее знает твое состояние. Поэтому каждый вот такой шаг в посту по послушанию — это замечательная вещь, послушание. Поэтому как благословили, так и поступи.
Ну что ж, давайте перейдем к теме нашей сегодняшней беседы, нашего разговора. И сегодня он про встречу с Богом. Недавно в одном из своих выступлений перед молодежью Святейший сказал о том, что очень важно в своей жизни не пропустить встречу со Христом. Я думаю, что эта тема не только для молодежи актуальна. Но, по словам предстоятеля, жизнь современного человека, особенно молодого и здорового, проходит на высоких скоростях, и это часто мешает ему задумываться о главном, о том, что наполняет его существование подлинным смыслом и ценностью. И когда человек делает над собой усилие, вырываясь из круговерти забот и оставаясь наедине с самим собой, заглядывает в глубины своей души, происходит одно из важнейших событий в его жизни – встреча с Богом. Очень замечательные слова, очень правильные, и в связи с этим, батюшка, я хочу вас попросить немножко поподробнее рассказать о том, что есть встреча человека со Христом, как она проходит, что из себя представляет, и если человек уже воцерковлен, значит ли это, что он уже встретился со Христом? Отец Сергий, вам слово.
Да, ну давайте вообще сначала начнем с самого элементарного, что ли. Вот ведь мы встречаемся же с другими людьми. Вот бывает так, что раз и встретился с бывшим однокурсником или одноклассником, как дела, поговорили, о чем-то вспомнили и разошлись дальше. Бывает и место различное совершенно, где встретились, в кафе встретились, да, или где-то на конференции, а может, в больнице так встреча оказалась. Мало ли где вообще бывает, на войне, там, на фронте встретились. Мест достаточно, не перечислишь, сколько может быть таких мест, где можно встретиться с тем, кого давно не видел, а может, или и так давно. И, конечно, вот эта встреча, она вызывает в нас тоже различные чувства. Иногда ты рад этой встрече, иногда она для тебя абсолютно безразлична. Просто как дела, да ничего, все хорошо, ну, иди с Богом, так сказать. И у меня ничего плохо. Так что и разговора-то большого не получается. И также в зависимости от обстоятельств. И вот здесь, конечно же, надо понять, что Бог-то всегда, он как бы с нами, невидимо предстоит. В храме, конечно, я вот здесь еще раз могу повторить и просто обращаю внимание на то, что в храме нет лишних слов, я имею в виду из алтаря, которые бы произносились в процессе богослужения. И литургия, в общем-то, одно из центральных мест, самых главных, пожалуй, мест литургии, это, конечно же, когда священник поднимает, вот, беря святые дары, тело Господне, говорит, святая святым. То есть здесь святая, вот то самое, сам Господь, он святым себя предает. Каким святым? Да вот те, которые к чаше подходят. Вот какая еще может быть более близкая встреча? И сам Господь говорил, раньше пророки мечтали о таком, но не могли этого и получить. Ангелы тоже не имеют такой возможности. А нам это Господь, вот настолько любимое свое чадо, человек, он дает такую возможность, что мы, по слову апостола Петра, бываем причастниками божеского естества. И дальше, конечно, можно еще здесь вспомнить тот момент, когда Господь говорит, что вот стою у дверей и стучу, если отворят, то войду с отцом моим, и мы будем вечерять с тобой, вот с тем, куда я войду, в храм души. Открой мне врата души твоей. Открой мне врата сердца твоего. И я туда войду, и там будет вот эта самая великая вечеря. И самое главное здесь — сохранить момент этой встречи с тем, чтобы не растерять, не растворить его вот в той самой суете, о которой Святейший мне как раз и говорил. Но если этой встречи еще не было, то к ней есть призывающая благодать Божия. Есть не тогда, когда вот человек уже постоянно ходит, причащается, восстанавливает себе и дает возможность, Господи, не так, как я хочу, но ты во мне исправи. Потому что надо понять, что молитва, это настоящая молитва — это дар Божий. То есть мы не можем молиться нормально, глубоко, внимательно, если Господь не даст этого дара. Чему не дает? Потому что знает, что мы его можем потерять. Соблюдение поста — это тоже дар Божий. То есть практически все, что мы имеем в себе благого, это все от Бога. Вот это понимание, оно уже означает, что человек готов к встрече. Понимание того, что все, что во мне есть благое, это от Бога, а все, что я сотворил неблагое, вот по моей воле, по влиянию бесовскому, там, по каким-то соблазнам и прочее, прочее, но это все препятствует моему пребыванию с Богом. Ухожу от него подобно сыну вот блудному, который сказал, дай мне мое имение, я уйду. Потом, правда, он покаялся, пришел и примирился с отцом своим, как в притче о блудном сыне. А таким же образом надо и нам видеть себя, что все, что мы получили, вот это имение от Бога, его не надо блудно потратить. Жизнь действительно сейчас очень плотна, она упакована всевозможными событиями и локальными, которые с нами происходят там на службе, в учебе, на работе, и более широкими. Вот, пожалуйста, сейчас Брянская область подверглась страшному такому мощной атаке. Волгоградская область подвергается. Ну, давайте вспомним слова Спасителя, который говорил, вот вы слышали, что Силамская башня упала и убила 18 человек. Неужто вы думаете, что они были грешнее всех вас? Но если не покаетесь, то так же умрете. Поэтому не будем думать, что то, что произошло с теми людьми и с теми районами, оно сами не может произойти. Опять же, это некий момент такой, который заставляет умных людей вспомнить о том, кто может защитить. Вот и Пермский край, оказывается, не сильно защищен, а уж где находится. И Волгоградская область, и вот у нас в Рязани тоже атаки бывают. Поэтому где мы можем быть гарантированы о том, что какие-то неприятные вещи не происходят, не там происходят, а нас это не коснется? Это повод для того, чтобы встретиться, подумать о том, где кто может защитить, а всякая такая мысль, она уже направлена к тому, чтобы встретиться с Богом. Господь меня может только защитить. И эта встреча, она, вообще говоря, еще должна... Понимаете, вот мы себя рассматриваем часто в таком раздрае. У нас есть ум, у нас есть чувство, у нас есть воля, у нас есть телесные потребности, душевные потребности. Духовных потребностей подчас не замечаем, а они тоже есть. И, кстати, очень глубокие, очень сильные потребности. Они иногда проявляются, эти потребности, парадоксальным образом. Человек чувствует какую-то глубинную такую пустоту и начинает искать, чем ее заполнить. Ну и понятное дело, что нам тут множество соблазнов, а ты пойди там, в какой-нибудь клуб, а ты соверши путешествие. В дальние края, может быть, там найдешь вот то, что заполнит твою пустоту. Куча мнимых радостей в результате возникает. Это все наоборот, мешает встрече с Богом. Вот эта пустота духовная, она не может быть заполнена ничем. Мы ведь на самом деле бесконечны. Надо понимать, как мы сотворены Богом. Мы сотворены бесконечными. И нашу бесконечность никто не может наполнить вот той большей бесконечностью, чем мы. А это сам Бог. Поэтому и воля, и чувство, и разум, они должны соединиться. Они не должны восприниматься каждый по-своему. Да, конечно, хорошо иметь Бога в разуме. Об этом говорит апостол Павел достаточно много, подробно, вот, о том, что надо иметь Бога в разуме. Не о Боге в разуме, да, а самого Бога в разуме. Исправить свой разум. Как раз здесь наше большое отличие от католиков. Они говорят, достаточно думать о Боге, и все. А апостол говорит, задача другая. Задача в том, чтобы мыслить в свете истины. Научиться мыслить так, чтобы это было мышление в свете истины. То есть иметь Бога в разуме. И видеть мир таким, каков он есть. Видеть себя таким, какие мы есть. Видеть окружающих такими, какими они есть. Точно так же в чувствах. Обуздание чувств. Низведение вот этого разума в сердце, но это высочайшая задача, которую ставят и могут ставить перед собой только подвижники, подвязавшиеся подчас иногда 30-40 лет в посте и молитве. И некоторые из них только достигали вот того самого состояния, когда они все целиком, практически даже рассматривая тело свое, они говорили: «Все во мне свято». Они видели просто эту проникновенность вот этого святого, себя проникнутостью Святым Духом. И удивлялись этому, восхищались этому, потому что они видели себя такими, какими Бог нас сотворил. К этому надо, в общем-то, стремиться, но понимая ту степень развитости нашей духовной, в которой мы находимся, и в коем случае не перепрыгивая через те ступени, которые описаны, ну, допустим, у Иоанна Лесточника. А для нас это всегда первые ступеньки. Для нас, людей, живущих, по сути, вот так в мире, мирской жизнью, это первые ступеньки, самые первые. И на них надо твердо стоять, чтобы просто не свалиться в пропасть. Потому что эти ступеньки, они это ступеньки в Царство Небесное, ступеньки к Богу. Он там, в высоте. Ну и он и здесь, уже и на первых ступеньках. Поэтому вот таким вот образом к встрече надо быть всегда готовым. Потому что если встреча может быть, она может быть, да, неожиданной, Бог сам знает, когда нас встретить, но он подходит к тем, которые оказываются готовыми. То есть какая-то должна быть внутренняя готовность встретиться с истиной. Понимаете, истина ведь, она... бывает очень нелицеприятно, она бывает страшна. Страшна. Просто для человека она бывает страшна. И хочется от нее убежать. Вдруг он видит себя таким, каков он есть сейчас, весь вот в этих духовных и душевных язвах, в каких-то ужасных состояниях и так далее. И это ужас, который может охватить и заставить убежать. А вот если в этот момент не убежать, а увидеть, что Господь тебе показал, это же милость Божья, увидеть себя таким, каким ты есть, и возопить к тому, кто может тебя исправить. Страх Божий — начало премудрости. Вот будем находиться, если в таком страхе Божьем и в стремлении воспринять божественную любовь не так, как нам иногда хочется, знаете, а давайте я придумаю себе. Это очень опасное состояние. Я знаю, что Бог меня любит. Это будет истинное слово. Совершенно правильно сказано. Но а Он меня любит таким, каким я есть? Нет, в том-то и дело. Не такого, а такого, как Он сотворил, каков Он, каков Его замысел обо мне. Потому что Бог истинный, Он не только любовь, Он еще и истина. Если я внутри себя ложен, то, конечно, Бог получится должен любить ложь. Этого невозможно. Значит, нужно в первую очередь прийти к пониманию того, что та ложь, которая во мне, или, как Господь говорит, если та тьма, которая в вас, если тот свет, который в вас, есть тьма, то какова же тьма тогда? Вот, понимаете, оказывается, мы думаем о себе, какие мы светлые, какие мы правильные, какие у нас прекрасные состояние возвышенности, чувственности, там, какого-то разумения. А Господь говорит, вот если этот свет, который у вас, он тьма, то какова же тогда тьма настоящая, которой вы себя подвергаете? Вот увидеть себя вот в этой тьме и попросить света, который должен просветить нас от Бога, да? Свет Его любви к нам и свет Его истинности. И свет — это и свет жизни, свет разума. А все противоположно этому безумие, смерть, тьма. Но вот такое понимание, мне кажется, должно как-то настроить на то, чтобы и всю эту суету воспринимать тоже как некий путь к Богу, который Господь управляет промыслом своим. И на этом пути главное ожидать этой встречи, а она не замедлит быть, потому что Господь ничего другого нам не желает, кроме как нашего спасения. Будем искать этой встречи, а получивши ее запоминать такие моменты. И, конечно же, храм Божий — это особое место. Вот вряд ли вы встретите кого-либо, ну, допустим, приличного человека, да, в каком-нибудь непотребном месте. Вот где можно встретить академика? Очевидно, на конференции. Но если ну, сам не академик, а и не друг академика по родственному какому-то, где ты его встретишь? Вот надо попасть на конференцию. Где ты встретишь такого генерал-майора, полковника, генерал-полковника или генерала армии? Ну, очевидно, там, где бывают генералы армии, генерал-полковник. Он, когда показывает совещание с верховным главнокомандующим или министром обороны, вот там сидят такие люди. А вот так просто на улице будешь ходить, не встретишь. Поэтому надо понимать, что есть место особой встречи, где легче всего встретить Бога. Конечно же, это в храме. Там все Господь организовал, не мы. Господь нам повелел организовывать так службы, так все правила молитвенные, чтобы можно было наиболее, так сказать, благопристойно, да, и вот там все сделано для того, чтобы эта встреча состоялась. Поэтому вот так вот будем рассчитывать, что желание наше встретить Бога приведет нас в храм, приведет к духовнику, который поможет еще лучше встретить, подготовиться к встрече с Богом. А каждая встреча с Богом, конечно, это всегда очень личная, очень персональная, особенная встреча, которой Бог ждет, чтобы мы с ним встретились.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что гостем программы «Беседы о вечном» сегодня был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Ну а программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!